Жергілікті сағат 7 ОУД Азаттық радиосы. Кутман таңыз менен бүгін шаршамбе 26 августтағы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофонда Али Токтокунов. Мектептерде китеп тартыш атаны балдарына өзү китеп сатып бергенге аргасыз болууда, анын үстүндө ал да арзан эмес.
Бир окуучунун эле 3000-4000 чейин даярдаш керек болот. Анан кийин ал бүт баарын эле колунан келе бербейт.
Европа аймагына агылган качкындардан азайтуу маселесин көрүп жатканда эптеп эле Европага баш салып алууну көздөгөндөр көбөйүүдө.
Меркель жана президент Оланд качкындар кризисине каршы чара көрүүнүн жолдорун сүйлөшкөн 24 август күнү Венгрияга 1000 көп бозгун келди.
Кыргыз тажик чек арасында 3 күн мурда жоголгон жоокер Дале Табалалек. Бул жарым саатта мына ушулар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан биз менен болуңуз. Азыр эми Замира Кожобаевадан эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Өкмөт шайлоого керектүү болгон 224 миллион сомду толугу менен бөлдү. Бул тууралуу 25 августта борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тугунал Абдырайымов журналисттерге билдирди. Төраганын айтымында шайлоого даярдык өз нугунда жүрүүдө. Бүгүнкү күнү 14 саясий партия парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин тапшырды. 4-октябрда боло турган парламенттик шайлоого катышуучу саясий партиялардын талапкерлердин тизмесин Боршайкомго тапшыруу мөөнөтү кечээ бүттү. Эми Боршайком тизмелерди текшерип, 10 күн ичинде аларды каттоого тийиш. 4-сентябрдан тарта үгүт иштери башталат. Ушул тапта 2417 шайлоочу катталды. 204 маалымат каражаты шайлоо алдындагы өнөктүктү жана добуш берүүнүн жүрүшүн чагылдырууга аккредитация алды. Ал эми 29 августта партиялардын лидерлери менен шайлоодогу этика кодексине кол коюлмакчы. Оппозициялык Эгемен Кыргызстан партиясы болсо шайлоого катыша албай калды. Буга партиянын шайлоого сарпталуучу күрүү акчасын убагында төлөй албаганы негиз берди деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдырайымов Азаттыкка.
Эгемен Кыргызстан 700 000 эле сом топтошуптур. Ал мыйзамга туура келбейт, ошондуктан биз анын партиянын документтерин кабыл алган жокпуз.
Тугунал Абдырайымовдун айтымында шайлоо кодекси боюнча саясий партиялар шайлоого тиешелүү өткөрүүнү толугу менен 25 августка чейин төгүүгө тийиш болчу. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын тең төрагасы Бектур Асанов борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин артында бийликтин тапшырмасы турат деген пикирин Азаттыкка билдирген эле. Бишкектик шайлоочулар тизмеден өздөрүн текшерүүгө мүмкүнчүлүк алышты. 19 августтан 19 сентябрга чейин борбор калаада шайлоочулардын тизмесинен өзүңдү текшер деген өнөктүк жүрүүдө. Ага ылайык шаар тургундары катталган жердин шайлоо участкаларына барып добуш берүүчүлөрдүн тизмесинен өздөрүнүн аты жөнүн текшерип алышат. Бишкек шаарында 204 шайлоо участогу бар. Ар бир участокто биометрикалык маалыматтардын негизинде чогулган шайлоочулардын тизмеси жарыяланган. Ал эми Бишкек шаарынын каттоосуз тургундары үчүн 39 кошумча шайлоо участкалары ачылат. Азыркы учурда Бишкекте жашап туруп, бирок Кыргызстандын башка аймагында катталган жарандар шайлоочулардын тизмесине кошулуу үчүн атайын форма толтурууга тийиш. Ошондой эле Бишкек мэриясынын жана райондук администрацияларда тизмеге байланыштуу шаар тургундарынын кайрылууларын кабыл алуу үчүн кызуу линиялар иштеп жатат деп билдирди мэриянын басма сөз кызматы. Бириккен улуттар уюму Иракта 3 кишинин өлүм жазасына тартылганын айыптады. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты Ирактын Курд автономиялуу аймагында бир кишинин жана анын 2 жубайынын соттун өкүмү менен өлтүрүлүшүн айыптады. Алар 2 кызды уурдап өлтүргөндүгү үчүн айыпталган эле. Комиссариаттын 25 августтагы билдирүүсүндө айтылгандай Фархат Жафар Махмуд, Кунча Хасан Исмаили жана Бериван Хайдер Карим 12 августта дарга асылган. Соттун өкүмү болсо 2014 жылдын апрелинде чыгарылган эле. Автономияда 2008 жылы өлүм жазаларын аткарууга расмий эмес мораторий жарыяланган. Ал эми аймактын жогорку сот кеңешинин өкүлү президент Масуд Барзани ал чечимди жактырганын билдирди. Улуттар уюмунун мекемеси билдиргендей, Иракта 2004 жылы өлүм жазасына калыбына келтирилгенден бери 600 көп киши өмүрүнөн ажыратылган. Кыргызстандагы жеңил өнөржай маселеси бүгүн Мадина базарында көтөрүлөт. 26 августта Кыргызстандын тигүү тармагынын өкүлдөрү мамлекеттик бажы кызматы менен бирге тармактын көйгөйлөрүн талкуулашат. 25 августта тигүүчүлөр аталган базарга келип, андагы сатылып жаткан жип, шуу, топчу жана башка фурнитурлардын баасы бир нече эселе кымбаттап кеткенине нааразылык билдиришкен. Тигүү тармагынын өкүлдөрү базардагы товарлар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кире электе алып келинген болсо да, өлкө биримдикке кошулары менен баалары асмандаганы мыйзамсыз деп эсептешет. Алар бул маселеде Мадина базарынын жетекчилигинде тиешеси бардыгын белгилеп, базардагы товарлардан түшкөн пайдага базар башчылары үлүшкө отурушкан деп күнөөлөшүүдө. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандагы жеңил өнөржайчылар ассоциациясы, экономика министрлигинин тиешелүү жетекчилери да чакырылган. 12 августтан бери Торугар жана Эркештамбе аж бекеттеринде Кытайдан товар алып келаткан унаалар өткөрүлбөй кармалып турганын айтып, жүкташуучулар өкмөткө кайрылуу жолдошконун белгилөө. АКШ Орусиялык аскер сотунун Украиналык тендерге чыгарган өкүмүн сынга алды. Кыргызстан Улуттук банкынын резервинде дээрлик 2 миллиард доллар бар. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биз эми кийинки бөлүккө өтөөр алдында аба ырайындагы тааныштыра кетели. Бүгүн шаршемби 26 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт дешет синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө 20-дан 25 градуска чейин, таласта 19-дан 24 градуска чейин, ал эми Баткенде 21-ден 26 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалабатта дагы 21-ден 26 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 16-дан 21 градуска чейин жылыса, Нарында 19-24, ал эми бийик тоолуу аймактарда 2-7 градус болот экен. Плюс белгиси менен Бишкек жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Аба 22-24 градус ысык. Кадырман угарман, сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темалар көтөлө. Кыргызстандын мектептеринде китеп маселеси дале курч. Өзгөчө башталгыч класстын китептеринин дээрлик баарын атаны өзү табууга аргасыз. Билим берүү министрлиги абалдан чыгуунун жолун атайын электрондук порталдын негизинде ишке ашырууну көздөдү. Окуучулары менен ачыла баштары менен жарылган көйгөйгө Азада Касымалиева токтолот.
Жаңы окуу жылдын башталышын утурлай китеп дүкөндөрүндө соода кызыды. Анткени мектеп окуучуларды толук кандуу китеп менен камсыздай албай калгандыктан ата энелер тартыш китептерди өз алдынча дүкөндөрдөн издеп таап сатып алууга аргасыз.
Бүгүн вот собрание болду и ошол жерден вот жаздырып айтты 1 сентября даярдап келдилер. Канча китеп ошондо азыр сатып алышыңыз керек экен? У нас по математике русский язык керек бизге, пропись керек отдельно, английский тилден 3 китеп керек. Только кыргыз тили менен эле обеспечили, бар экен кыргыз тили.
Канча сомдон экен биякта азыр?
Математика 350 сом турат.
А английскийчи?
Билбейм, алар деле 400-500 там может быть. Акчам жетеби деп турам, хотя бы 2000 чейин болсо.
Кичүү кызын биринчи класска даярдап жаткан Бишкек шаарынын тургуну Айнура азыр баш аягы 8 китепти сатып алышы керек. Дүкөндө ага зарыл китептин эң эле арзаны 200 сом болсо, эң кымбаты 1200 сомго чейин барат экен. Ал үйдөн алып чыккан 2000 сомун кайсы бирине жеткирерин билбей ора. Көп жылдар бою китеп сатып иштеп келе жаткан Салтанаттын айтымында ата энелерге китеп сатып алуу кыйынга эле туруп калууда. Мындан улам алар эски китептерди кабыл алып, аны кайра арзаныраак берүү менен элди кыжалаттан чыгарып келе жатканын айтышат.
Бир окуучунун эле 3000-4000 чейин даярдаш керек болот, анан кийин ал бүт баарын эле колунан келе бербейт. Ошон үчүн бугуларды принимать этип анан кийин арзаныраак сатабыз. Ата энелер былтыркы окуган быйыл келишет да бизде башка китеп алышыбыз керек ордуна деп ошентип анан минетип кетишет.
Билим берүү министрлигинин китеп боюнча адиси Чынара Курбанова китеп тартыштыгы өзгөчө башталгыч класстарда оор маселе бойдон калып жатканын моюнгалат. Анын айтуусунда министрлик башталгыч класстар үчүн китепти 5 жылда 1 жолу чыгарып турат. Ал эми мектепке бара турган балдардын саны жыл сайын 10% өсүүдө.
Жаңы окуу жылына 78% жеткирип атабыз да, жыл сайын китеп кичинеден чыгарылып атат, аз болсо дагы. Бирок 5 жылдык мөөнөткө эле чыгарылат китептер.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров билим берүү министрлиги болгон эски китептин баардыгын кошкондо китеп менен камсыздоо 78% деп жаткандыгын, реалдуу көрүнүш болгону 33% түзөрүн белгилейт. Эксперт окуу китебинен тышкары билим берүү тармагында хрестоматия, мугалимдерге керек болгон методикалык куралдар туурасында сөз дагы боло электигин, мунун баары системанын ичиндеги кризистин тереңдеп баратканын көрсөтөрүн айтат.
Башка альтернативдүү формаларын дагы карашыбыз керек. Электрондук китептер деген мына бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча китептерди камсыз кылуу электрондук формаларга өтө баштады. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында ушул маселе канча бул акыркы 4-5 жылдын ичинде мен билгенине көтөрүлүп келе жатат, бирок тилекке каршы эч кандай майна чыкпай атат. Жок дегенде жанагы алыскы айылдарга барсак дагы смартфонду көтөрүп жүргөн балдар бар да, ошолор окумак деп айтат эле.
Билим берүү министрлигинин маалыматында азыр орус мектептердин баардык класстарында китеп жетишпейт. Мурдагы пайдалануудагы Орусиядан чыккан китептерди азыр алууга же аны кайра басып чыгарууга мүмкүн эмес. Мындан улам министрлик Орусия менен макулдашып, керектүү китептердин топтому камтылган веб сайттарда жарыяламай болду. Ошондой эле кыргызстандык авторлор менен макулдашып, тартыш эсептелген 20-30 китепти интернет порталга жарыялоо боюнча иштер жүрүп жатканын билдирет Адис Чынара Курбанова.
Жанагы электронный портал ачып атабыз. Национальный библиотеканын сайтында LibKG деген сайт ачылган. Ошол жерге биз авторский укуктарын алынган китептердин публиковать этип атабыз, размещать этип атабыз. Уже азыркы күндө 20 китеп бар. Любой киши ошону колдонсо болот да. да, перекачивать эти, распечатывать эти гиректу нерселерин. Пожалуйста, у кого любой кишиники бар. Алы сайл мектеперинде интернет жокта. Анан ошолор, к сожалению, не могут пользоваться. Биздин министерствонун сайтына айтсаңар, электронный материал деген жерде есть эта ссылка LibKG-ге.
Бүгүнкү күндө бюджеттен окуу китептерин чыгарууга жылына 100 миллион сомдун тегерегинде каражат каралат. Ал дагы толугу менен эмес, бөлүнүп жарылып, кечиктирилип жатып берилет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти күн маекке берелик. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген менен ал биримдиктеги өлкөлөргө эт, сүт азыктарын сата албай калды. Мына ушул көрүнүш Кыргызстанга кандай экономикалык бир зыяндарды алып келиши мүмкүн? Ал эми буга байланыштуу биздин өлкө жетекчилиги кандай чараларды көрүш керек? Экономикалык серепчи ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу Замира Кожобаевага өз пикирин бөлүштү.
Темирлан мырза, сүттү азырынча кыргызстандык 7 гана ишкана Казакстандын Кыргызстан менен чектешкен гана аймактарына сатууга акысы бар, ал эми этти сыртка чыгарганга акысы жок. Анткени биз кара тизмедебиз да.
Биз азыр эт өндүрөбүз, бирок этти экспорттой албайбыз. Сүт өндүрөбүз, сүттү экспорттой албайбыз. Жер жемиш өндүрөбүз, жер жемишти кошуна колоңдун тышындагы алыс өлкөлөргө экспорттой албайбыз. Мунун бирден бир себеби бир биздин чыгарып жаткан өнүмдөрдүн сапатына лабораториянын изилдөөсүнөн кийин берген бир тастыктоочу ишкана жок. Биз канчалык мисалы үчүн алмабыз алтын болсо дагы, күрүчүбүз күмүш болсо дагы, биз аны чындап алтын экен, чындап күмүш экен тастыктай албагандан кийин биз аны эч жака өзүбүздүн өлкөдөн алып чыга албайбыз. Биз бул чоң бир тоодо, бул тоону ашып өтүш үчүн Кыргызстанда эл аралык аккредитациясы болгон лаборатория салыныш керек. Бул аябай жөн эле бир лаборатория салынат, анан эл аралык аккредитациялуу болуп калат деген түшүнүк келбейт. Бул лаборатория салынгандан кийин дүйнөдө Кыргызстан менен соода байланышы болчу өлкөлөрдүн баардыгына барып, ошол лабораториянын чындап эле эч кандай коррупция болбой туруп, эч кандай тааныш билиштик болбой туруп, чындап эле текшерип, чындап эле таза туура справкасын бере ала тургандыгыны, ошого жөндөмдүү экендигин далилдешибиз керек да. Ошондон кийин барып анан кийин дүйнө ишениш керек. Дүйнө Кыргызстанда ушундай лаборатория бар, ошол лабораториянын берген кагазын биз тааныйбыз десе, ошондон анан кийин биздин өнүмдөр чет мамлекетке чыгып баштайт да. Бүгүнгө чейин мисалы үчүн Кыргызстанда малыбыз бар, этибиз таза дейбиз, бирок канча мал бар экенин билбейбиз. Колубузда малдын оорусун, соосун билбейбиз. Эттен чыккан өнүмдөрдү, колбаса болсун же башка өнүмдөр болсун, оору малдын эти, соо малдын эти өзүбүз да билбейбиз. Бизге бул аккредитациялык уюмдардын курулушу жалаң эле ички эт, сүт өнүмдөрүнүн жер жемиштин чет мамлекетке чыгуусу үчүн эмес, өзүбүз үчүн да керек. Биз мисалы үчүн базардан алып жеп аткан жер жемиштин канчалык дары колдонулуп өскөнүн билбейбиз. Биз алып жеп атабыз, колдонуп атабыз. Эт сүттү дагы ошондой эле, ичинде эмнелер бар, эмне кошулган, кандай жасалган, канчалык мал оору малдын этиби, соо малдын этиби, бул заводдо, фабрикада иштелип атканда эмнелер кошулган, эчтекени билбейбиз да биз. Ошон үчүн мындай эл аралык лабораториянын салынышы жалаң эле товардын экспортко чыгышы эмес, өзүбүз үчүн да аябай маанилүү болот.
Ушул евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында же андан тышкары Түркияга, араб өлкөлөрүнө болобу же башка өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды биздин өкмөт мактанып айткан жакшы көргөндөй экологиялык жактан таза органикалык заттарды сатуу үчүн, ошону өткөрүү үчүн эмне аракет кылат?
Мен сизге бир кичинекей мисал келтирейин да. Бир кичинекей айыл болсок, айылда сиз ким менен байланышасыз? Ишеничсиз киши менен байланыш курбайсыз, туурабы? Кошунаңыз ишеничсиз болсо, алдамчы болсо, кошунаңыз сиз кошунаңыз менен мамиле курбаганга аракет кыласыз. Мамлекет деле ошо киши сыяктуу, үй бүлө сыяктуу. Биз ишеничтүү башка өлкөлөрдүн арасында ишеничтүү мамлекетке дагы айлана элекпиз. Биздин азыр күнүгө канчалаган киши коррупция менен кармалып атат, көрүп атасыз, туурабы? Пара алып кармалып атат, жалган диплом менен иштеп аткандар толтура. Ошонун баардыгы айланып келип Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн арасында ишеничсиз бир өлкө экенин көргөзөт да бул. Ошондуктан ишеничсиз өлкөгө эч кандай өндүрүш да келбейт, соодагер дагы келбейт, акчасын дагы ошо жерге рисковать этип акчасын дагы иштеткиси келбейт да. Акча дегенибиз бул сымап-сымал да. Кайсы жак оңтойлуу болсо ошол жакка кат. Кайсы акча үчүн кайсы жак оңтойлуу, акча үчүн эң кынч өлкө, закондор бышык иштеген өлкө, эч ким эч кимдин укугун тебелбеген өлкө, туруктуу өлкө, ошондой өлкөлөрдө акча ошол жакка кат, өндүрүш ошол жакка кат, бүт инвесторлор акчасын риск аз жерлерге акчасын коюп ошол жерде иштеткиси келет да. Ошонун кесепетинен Кыргызстанга чоң инвестициялар келбей жатканы дагы ушундан келип чыгып атат. Биздин мамлекет үчүн кылчу нерсе жөн гана закондор толук иштеген туруктуу бир өлкөгө айлануу. Биз качан закондор толук иштеп туруктуу бир өлкөгө айлангандан кийин өзүбүздөгү инвесторлор дагы, чет мамлекеттик инвесторлор дагы келип баштайт дагы ушул жерде өндүрүш кылып, ушул жерде сапаттуу бир өнүмдөрдү чыгарып дүйнөгө соодаланганга аракет кылып башташат.
Демек, биринчиден Кыргызстандын бийлиги тазаланышы керек.
Катардагы атуулдар дагы баардыгыбыз ушул өлкөнүн жараныбыз, баардыгыбыз ушул үйдүн бир атуулубуз. Баардыгыбыз тең туура жүргөндү үйрөнсөк, мыйзамдарыбыз толук иштеген күндө анан кийин башкалар үчүн бизге ишенүү пайда болот.
Темирлан мырза, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге, рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Баарыбыздын келе жаткан эгемендик күнүбүз куттуу болсун.
Кыргызстан бажы биримдигине эт сүт азыктарын сата албай калды. Бул боюнча ишкер экономист Темирлан Сарлыкбек уулу Замира Кожобаева менен ой пикирин бөлүштү. Кадырман угарман, эми кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетели. Он төрт саясий партия парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин тапшырды. Ал эми тиешелүү өлчөмдө күрөө төккөн жок деген негиз менен оппозициялык деп эсептелген Эгемен Кыргызстан партиясы шайлоого катыша албай калды. Өкмөт шайлоого керектүү 224 миллион сомду толугу менен бөлгөнүн БШК төрагасы Туйгуналы Абдраимов билдирди. Ошондой эле бишкектик шайлоочулар 19-августтан 19-сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесинен өзүнгү текшер өнөктүгүнүн алкагында өзүн текшерип алса болот. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду 1-сентябрдан тартып жеңилдетилген насияларды бере башташат. Анын өлчөмү 3 миллион доллардан жогору. Бүгүн улуттук филармонияда мугалимдердин 3-чү съезди болот. Ага президент да катышары күтүлүп жатат. АКШ орусиялык аскер сотунун украиналык жарандарга чыгарган өкүмүн сынга алды. Улуттук банктын резервинде 1 млрд 950 млн доллар бар. Бул Кыргызстандын акча базарындагы кырдаалды жөнгө салууга толук мүмкүнчүлүк берет, дейт төрагасы. Кадырман угарман, биз уктуруубузду мындан ары дагы улантып, эми кезекти эл аралык темага берели. 24-августта Берлинде Германиянын жана Франциянын жетекчилери кездешти. Анда талкууланган негизги тема Евро биримдикке бозгундардын рекорддук деңгээлде келүүсүнө байланыштуу Европанын түштүгүндө түзүлгөн кризистик жагдай болду. Эки лидер качкындардын агылып келүүсүнөн улам биримдикте жаралган баш ооруга чогуу чара көрүүгө үндөштү. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Канцлер Меркель жана президент Оланд качкындар кризисине каршы чара көрүүнүн жолдорун сүйлөшкөн 24-август күнү Венгрияга 1000ден көп бозгун келди. Алар Македония чек арадан кое берген 7000 адамдын бир бөлүгү. Азган тозгон адамдар Венгрияга Сербиядан темир жол аркылуу жөө жалаң жетишкен. 31-августтан кийин Сербия аркылуу Евро биримдикке, баарынан мурда Германияга жетүүнү көздөгөн мигранттарга Венгриянын түштүк чек арасы жабылат. Венгрия себеби чек арага тикенектүү зым тартып, 4 метр бийик бетон дубал орнотууда. Сентябрда венгр парламенти чек араны бузгандарды кылмыш жазасына тартуу жөнүндө мыйзам долбоорун да карайт. Быйыл 7 айда Македония, Сербия, Босния-Герцеговина, Албания, Черногория аркылуу Евро биримдикке 102 000 мигрант келген. Былтыр 7 айда 8 000 качкын келген эле. Береги өлкөлөр Евро биримдикке мүчө эмес. Өткөн аптада Македония качкындардын агымынан чочуп, аларды Грециядан 3 күн бою өткөрбөй турган. Атүгүл Македон полициясы мигранттарды токтотуу үчүн курдурмөт гранаттарды колдонгон. Мигранттардын агымы Евро биримдиктин да тынчын алууда. 24 августта Македонияга барган Австриянын тышкы иштер министри Себастьян Курц Батыш Балкан өлкөлөрүн качкындар селдей каптаганына карабай аларга биримдик жардам бербей жатканын ачык айтты. Качкындарды жалпы евробиримдик үчүн гуманитардык алаамат деди ал. Германия быйыл өлкөдөн башпаана калууну издеген 800 000 качкынды кабыл алат деп болгонууда. Буга эл арасында макул эместер бар. Өткөн жумада Лейпцигге чыгуулу Хайденау шаарына качкындар алынып келгенде жергиликтүү оңчулдар тополоң чыгарып кагылышта ондогон полициялар жабыркады. Бул окуяны канцлер Меркель 24 августта Берлинде француз президенти Оланд менен болгон жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында уят деп сындады.
Хайденаудагыдай агрессивдүү ксенофобиялык маанайга ынанып болбойт. Оңчул экстремисттердин жана неонацисттердин жек көрүүлөрүн айтып жатканы жийиркендирет. Аларды Германиянын жарандары, атүгүл балалуу үй бүлөлөрдүн колдоп тилер менен бирге маршка чыкканы уят.
Ангела Меркель биримдикте качкындарды кабыл алуу боюнча жалпы мыйзам бар экенине карабай, аларды каттоо, жайгаштыруу, саламаттыгына кам көрүүнүн минималдык талаптары аткарылбай жатканын да белгиледи. Президент Оланд качкындардын агылып келүүсү, ички чыңалууну жаратаарын, муну Хайденау окуясы көрсөткөнүн айтып, качкындарды кабыл алууга байланыштуу шашылыш аткарылчу иштерди санап өттү.
D'abord qu'il puisse y avoir une accélération.
Биринчиден Италия жана Грецияда кабыл алуу борборлорун курууну тездетүү зарыл. Европага кирүү үчүн биздин жээктерибизге келген адамдарды сөзсүз каттоо керек. Ушул чакта башпаана издегендер менен мигрант катары келгендерди бөлүү абзел. Биз мигрантарды түшүнөбүз, бирок алар кабыл
алынбайт.
Батыш медиасынын билдиришинче быйыл 7 айда Грецияга 160 000, Италияга 90 000 мигрант келген. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Магерини Таллинге жасаган визити кезинде Европа өлкөлөрүнө качкындардын келүүсүн азайтуу үчүн Сириядагы согушту, Ооганстандагы жана Ливиядагы башаламандыктарды токтотуу зарыл деген пикирин айткан.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук. Эми биз уктуруубузду мындан ары дагы улантсак. Кыргыз тажик чек арасындагы карамык тозотунда кызмат өтөп жатып 23 августта дайынсыз жоголгон жоокер дале табыла элек. Чек ара кызматы жоокер ашууга кезметке чыккан учурда жолунан адашып кеткен деп болжолдоодо. Анын колунда автоматы да болгон. Окуя коомчулукта ар кандай божомолдонуп, чек ара жетекчилиги сынга алынууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жолунан адашып кетти делген жоокер 2 күндөн бери дайынсыз. Мекеменин басма сөз кызматкери Салкын Абдыкариева аталган факт боюнча мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан иликтөө иштери башталганын билдирди.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал жоокер чек ара кызматына чыгып, багытынан адашып кеткендиги божомолдонууда. Кезмет өтөө мезгилинде бул аймакта аба ырайынын аябай катаал болгону катталып, ал жерде кар аралаш жаңгыр жаап жана туман каптап турганда, ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги тарабынан бул окуя боюнча териштирүү иштери башталды.
Чек ара кызматы аталган жоокерди 2 күндөн бери издеп жатат. Аларга жергиликтүү тургундар жана мекеме ишканаларда көмөктөшүүдө. Азырынча жоголгон жоокердин аты жөнү айтыла элек. Болгону 2014 жылдын күзүнөн бери Ош чек ара бөлүгүнө караштуу аталган тозотто кызмат өтөп жатканы белгилүү. Армиядагы жоокерлердин көйгөйлөрү боюнча иштеп келаткан укук коргоочу кылым шамы Бекмут уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова аскер кызметке эмнеге жалгыз чыккан деген сыяктуу суроолорду кабыргасынан койду.
3 кем эмес чыгат, обычно 3 көбүрөөк болот, 3 кем болбойт, эң макул 3 деп коелук. 3 чыккан болсо калган 2 кайра кайтып келишти, бул кантип бөлүнүп калды, яны жалгыз чыгарышканбы? Анда эч бир жалгыздан программ заставадан тияка чыгып кеткенге бул неме устав дагы жол койбойт, инструкция дагы жол койбойт, вообще эч нерсе жол койбойт да, анан бул солдат бала кантип жалгыз чыгып кеттиген менде чоң суроо болуп атат.
Деги эле кызмат өтөп жаткан аскерлердин табышмактуу өлүмү, армиядагы дедовщина сыяктуу чырлоо окуялар баймай айтылып келет. Мындан улам азыркы окуя дагы коомчулукта ар кандай күдүгөйлөрдү жаратууда. Аскерий эксперт Сыргакбек Дүйшеев.
Ички жанагы взаимоотношения адамдары иш ара келишимдин жоктугунан кетип калышы да мүмкүн, бир жака качып кетип калышы да мүмкүн, эң жаманы бир жерде каза болуп калышы да мүмкүн. Абдан коркунучтуу, ар кандай пикирлерди жаратат. Может чет мамлекетке өтүп кетти. Командирлер, конечно, алар өздөрүн актаганга аракет кылат.
кызмат өтөп жатканына бир жыл болуп калган. Жоокердин адашып кетти деген расмийлердин божомолуна ишенбегендер арбын. Соңку жылдары жоокерлердин өлүмүнө эч ким жоопко тартылбай келатканын укук коргоочулар кескин сындап келишет. Армиядагы булуңдуу окуялардын себеби жоокерлер арасындагы өкүмзордук, балдардын психологиялык саламаттыгы жакшы эмес деп айтылып келет. 3-4 жыл мурун армиядан массалык түрдө качкандар Ысык Көлдө бир жоокер командири баштаган 4 кызматташын жана алардын биринин аялын атып өлтүргөн окуя дагы деле элдин эсинде. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кантсада жоголгон жоокер аман эсен табылсын деп тилейли. Мына ушундай көптөгөн суроолорго жооп берилмекчи. Эми Бишкектеги окуяга келсек, кечээ 25 августта Бишкекте италиялык дирижер Жерардо Колелла жетектеген Борбор Азиялык жаштар оркестри филармонияда чоң концерт койду. Анда Моцарт, Бетховен, Россини өңдүү залкар композиторлордун чыгармалары аткарылды. Концертке кабарчыбыз Аманбек Дилденбай да барып келди. Көргөнүн чогу угалы.
Улуу композитор Моцарттын увертюрасын жогорку чеберчиликте аткарып жаткан мына ушул Борбордук Азиялык жаштар оркестри быйыл Берлинде өтүүчү фестивалга каражаттын жоктугунан бара албай калышты.
Ошон үчүн балдар болуп чогуу барыбыз чечтик. Быйыл концерт кылып, запись кылып, ошол записти фестивалга жөнөтүп, эмдиги жылга дагы катышсакпы деген үмүт бар.
Деп билдирген бул иш чараны уюштуруучулардын бири Гаухар Байетова, жогорку бийлик коомчулук тарабынан классикалык музыкага, айрыкча симфониялык оркестрге анча маани берилбегенине карабай, Борбордук Азиялык жаш таланттардан турган бул оркестр 2012 жылы уюшулганын кошумчалады.
Маэстро Жерардо Колелла итальянец проект жазып, Евросоюздун грант утуп алган. Ошонун негизинде 12 жылы Центральный Азиатский молодежный оркестр уюштурулган. Ошондон бери жыл сайын 2-3 жолу чогулуп концерт кылып жүрөбүз.
Борбордук Азиялык жаштар оркестри алгачкы уюшулган жылы Казакстан, Тажикстандан бир топ жаш таланттар Бишкекке келишип, кыргыздын жаш таланттары менен чогуу репетиция кылышып, тажрыйба алмашып, чоң программадагы концерт тартуулашкан. Концертте Бетховендин Алжирдеги италиялык кыз деген увертюрасы мыкты аткарылды. Быйыл болсо Казакстандан бир, Өзбекстандан бир, Кытайдан бир музыкант келип даярданышкан. Айрыкча италиялык дирижер Жерардо Колелладан көп нерсени үйрөнгөнүн консерваториянын биринчи курсунун студенти таланттуу скрипкачы Алина Байтокова билдирди.
Бул оркестрдан өсөсүң, анткени деген жаңы музыкаларды бизге ойнотот, кызыктуу болот. Анан кийин биздин дирижерибиз италиянец эмеспи, Европанын стилиндеги аябай өзүнүн бизден көп нерсени мындай талап кылат да, ошонусу менен айырмаланып тажрыйба алдым,
деди жаш скрипкачы Алина Байтокова. Ушул Борбордук Азиялык жаштар оркестринин концертин Чолпон атадан көрө албай калып, атайын Бишкектеги концертине келип гүл чамбар тапшырган экс-президент Роза Отунбаева музыкада чек ара болбогон сыңары коңшу 5 мамлекеттин дагы жаш таланттарынан куралган оркестр улуттар аралык маданий достук байланыштарды арттырууга өбөлгө болорун белгилеп, келечек муундун оркестрине чыгармачылык ийгилик каалап, Европанын дагы сахналарында концерт беришин тилек кылды. Италиялык дирижер Жерардо Колелла жетектеген Борбордук Азиялык жаштар оркестри Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Джиакино Россини, венгер композитору Бела Бартоктун жана орус композитору Игорь Федорович Стравинскийдин чыгармаларын зор чеберчиликте аткарышты. Оркестр 13 жаштан 30 жашка чейинки Борбордук Азия өлкөлөрүнүн таланттуу музыканттарынан жана Мукаш Абдыраев, Муратали Күрөкеев атындагы музыкалык окуу жайлардын, Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын жаш таланттары тарынан куралган. Бир үнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бизди тыңдаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыр биз менен кала бериңиздер. Саат 8:00 кайрадан жаңы жаңылыктар, баяндар менен жолугушабыз.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Жибек Бегалиевой.
Так, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», передача «Перекресток». Веду я, Жибек Бегалиева. И у нас сегодня в гостях эксперты, с которыми мы обсудим партийные списки и последние новости, связанные с выборами. Так как вот на следующей неделе заканчивается срок подачи списков и срок регистрации партий. Сегодня у нас в гостях профессор КРСУ Марат Сюмбаев, доцент, кандидат политических наук, тоже доцент Светлана Сауленко и сооснователь медиаклуба «Мюнгу». И кандидат политических наук, и тоже, к слову, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мирзакулова. Сегодня мы поговорим, попробуем разобраться, не знаю, насколько это возможно, в партийных списках. Они представили списки действительно очень интересные, разношерстные. Появились ли люди, которых вы не ожидали там увидеть?
Ну, я, наверное, хотелось бы пройтись, наверное, по каждой партии. Начать мне бы хотелось, наверное, с ведущей партии, пропрезидентской партии, так называемой. Это партия СДПК. Партия считается одной из самых стабильных партий, которая сохранила свой состав, которая внесла одну из первых избирательных залог. Да. Хотелось бы, наверное, отдельно сказать и, наверное, сожалеть и, наверное, с грустью сказать о том, что потеряла свой рейтинг партия «Арнамыц». Включив свой список прозападников, да, Жээнбекова, Байболова, Кулову свойственно ренегатство. Это действительно свойственно шатание, и многие эксперты говорят о том, что Кулова жалко. И когда он сказал о том, что у него есть свой электорат в Бишкеке, я думаю, что он, это, наверное, первое время чумы. Потому что надежда, по принципу, надежда умирает последней.
То есть все обещания... Давай, вы что увидели в списках для себя?
Я... Думаю, я бы не хотел особенно там сильно сосредоточиться на персоналях. Угу, Меня удивило то, что в отдельных партиях соседствует мирно бывший генпрокурор и его подсудимый.
Ну да, вот это как раз.
Да, и в другой Микен. Партии соседствуют правонарушители вместе с правозащитниками. Значит, в социалистическую партию добавились националисты. Ну, я думаю, есть основания переименовать ее национал-социалистическую. Это
логично.
Просто и со вкусом.
А если можно добавить, извиняюсь, Чудинова, бывшего премьер-министра, да, Пиманова, да, это люди, на которые были заведены уголовные дела, да, и благодаря неприкосновенности они как-то ушли от ответственности, да?
Та затея, я не знаю, чья, или местных политологов, или заезжих политтехнологов, о том, что с укрупнениями партий, в результате у партии началась, я бы сказал так, беспорядочная политическая жизнь. Если так можно выразить, да. И некоторые партии называются там типа «Республика-Атадюрт», хотя, я думаю, некоторые партии было бы более уместно назвать «Содом и Гоморра» в таком случае. Вот. И все это, мне кажется, приводит к тому, что к разрушению политической партийной системы в глазах избирателей.
Вас, Асель, не разочаровали те списки, которые представили партии?
Я думаю, что в Кыргызстане не найдется человека, кого бы они не разочаровали. А вот такой разнобой, он был, в принципе, ожидаем. И сегодня все острее стоит необходимость введения преференционного голосования. То есть мы видим, что в списках уживаются просто кентавры, да, люди, ну, просто несочетаемые. Следовательно, я вот говорю сейчас как гражданин, мне должны дать право отдать свой голос за конкретного человека в списке.
У нас это право украли.
У нас это право украли.
У нас этого права и не было, заметьте.
Знаете,
у нас его никогда не было.
У нас вот очень такая изощренная система. Да, с одной стороны, у нас депутаты обладают императивным мандатом, а попадают они в парламент через партийные списки. Да? И мы совершенно, как избиратели, сегодня потеряли любую возможность контролировать депутатов, контролировать партии. Да? То есть мы вообще совершенно никаким образом не можем на них воздействовать. И сегодня даже те люди, которые готовы пойти на выборы и отдать свой голос, они просто дезориентированы, потому что есть люди, которым мы симпатизируем, есть люди, которых мы вообще считаем опасными для государства.
Они находятся
в одном списке. Поэтому мне кажется, что сегодняшние списки поставили просто остро вопрос о преференционном голосовании.
Ну, возможно, это вопрос будущего, а пока мы имеем только...
Еще есть возможность изменить. Знаете, у нас очень можно быстро...
Каким образом?
Ну, я думаю, что если будут соответствующие инициативы, то возможно, мы можем повлиять на то, чтобы в избирательное законодательство внеслась такая как бы новая... Ну, я думаю, что до конца... Конечно же, технически возможно все, знаете...
Я бы просто хотела поправить вас, Асер. Дело в том, что, к сожалению, наши депутаты не имеют императивного мандата, они имеют свободный мандат. Императивный мандат означает то, что он был в советское время, что депутат отвечает за все те свои наказы, которые он дает своим избирателям. И вот когда у нас были депутаты в Верховном Совете и так далее, вот они приезжали в свой округ, и все, что они должны были выполнить, и работали они на общественных началах, они отвечали. А сейчас мы избираем черных лошадок, да, как вы правильно заметили, необходимо действительно преференциальное голосование, да, и они безответственно совершенно подходят. Им самое главное наобещать, может быть, на какое-то время купить свой электорат и безответственно начинать управлять, воровать, заниматься коррупцией и так далее. Да, то есть быть обыкновенными ворами в законе, что, в принципе, у нас легализовать себя, да?
То есть, тем более, мы пока не можем говорить об, например, объединении на основе идеологических соображений, например, да? И об этом говорить совсем не приходится.
В смысле,
да?
На основе идеологических соображений партии или депутатов?
Кандидатов в партии.
Кандидатов нет, конечно. Прежде всего, работают два главных фактора. Это фактор коммерческий, как вы знаете, да? И фактор электоральный. То есть, если ты приводишь партию, ты прежде всего приносишь определенную сумму денег, это не меньше 50-100 тысяч долларов, да, плюс ты приходишь со своим 100-тысячным, не менее 100-тысячным электоратом, да, чаще всего это уровень землячества, где ты проживаешь, где ты пользуешься авторитетом, откуда ты родом, система клановости, да, родоплеменной элиты работает и так далее. То есть, если ты не отвечаешь за свой электорат, то чаще всего у тебя надежда мало. Я заметила в этих списках, что молодежь это в основном последние позиции, да, это такие марионеточные позиции, которые как таковые, да,
ну вот как раз-таки молодежи. В некоторых партиях, в частности, я говорю об СДПК, несколько очень
крыло целое
проходных мест отданы молодежи. Насколько вот эти люди смогут в случае прохождения в парламент решать что-то, или насколько они будут влиять на принятие решений в парламенте?
Я думаю, что никакие идентичности, да, там гендерные, возрастные, они не дают преимущества в занятии властных позиций, да. Единственное преимущество – это, конечно, контроль основных ресурсов, да, там, что касается там, коммуникационных, материальных. Следовательно, если кандидат-депутаты не обладает этим ресурсом, а там, подходит под там, гендерные, возрастные вещи, это не дает ему каких-то преференций. Поэтому здесь, мне кажется, разницы нет. Его поставят пусть даже первым в списке или там, 99-м.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек-Бегалиевой.
Я имею в виду, если такие молодые люди, на имени которых хотят многие партии сейчас выехать, они потом не будут ли, так же, как в свое время там была Ширина Айтматова, говорили, вот молодежь, она пришла, прошла в парламент и что-то будет решать. Были единицы их, и они там заглохли. И не повторится ли это в этот раз? Потому что в списках многих партий есть молодые люди.
Знаете, Джибек, отвечая на ваш вопрос, и вообще в целом о списках, да, о выборах. Знаете, мне кажется, мы должны поменять свой как бы настрой. Мы всегда считаем, что будет лучше, да, вот что придут лучшие политики, что вот мы сделали реформу там, политической системы, и вот самые лучшие пойдут наверх, да, а оказывается, приходят худшие, и у меня такое ощущение, что через эти выборы придут наихудшие. Может быть, мы даже будем вспоминать существующий парламент, который просто критикуется всюду, как образцовый. Понимаете, мы можем оказаться вполне даже реально в этой позиции. Поэтому говорить о том, что молодые политики сегодня будут более эффективны, чем их предшественники, нужно реалистично смотреть. Если у них нет изначально тех ресурсов, о которых я говорила выше, то и ожидать какого-то такого прогресса не стоит.
Вообще, я думаю, вы со мной согласитесь, что устойчивая тенденция. С каждым разом все хуже и хуже за состав.
Познается сравнение, да, сравнения уже никакого нет. И сравнивать просто уже не с чем.
И нет оснований думать, что эта тенденция нарушится, к сожалению. А потом насчет молодежи. Какое бы там место ни давали, вопрос, молодежь, это что, какое-то достоинство для депутата? Мне интересно, а чем эта молодежь там прославилась каким-то достижением, чего-нибудь? Если ему поставили там списки третьим, он что, сразу... стал умным, разбираться в законодательном процессе и так далее. Мне вот это непонятно.
Вы знаете, вот это считается 30% квота для женщин. Вы видели этих женщин, которые работают в парламенте? Единицы, которые являются профессионалами. Не нужно быть женщиной или быть мужчиной. В парламенте нужно быть профессионалом, который должен разбираться прежде всего в законодательном процессе, в законодательной деятельности. Ты пришел сюда, чтобы создавать законы для государства, а не по тому принципу, что ты женщина, значит, ты обладаешь каким-то преимуществом. То же самое, что касается нашей молодежи. Вы прекрасно знаете, какой уровень сегодня, да, хотя бы по уровню образования. К сожалению, оставляет желать лучшего, мягко так говоря. Поэтому мы видим просто пустых марионеток, которые будут занимать чьи-то места. Вот и все, не более того.
Как вы думаете, избиратель стал разборчив с прошлых выборов? Появилось ли критичное, может быть, мышление?
Жебек, я считаю, что у депутата появилось понятие безысходности и безнадежности очередного избирательного процесса. У нас получается, что власть существует сама по себе, а народ существует, к сожалению, сам по себе. И самое главное, что неверие к власти с каждым годом, с каждым избирательным процессом все больше и больше возрастает. Тенденция, к сожалению, судя по социологическим исследованиям, которые проводятся, да, набирает только обороты то, что народ не верит власти.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Кстати, в студии у нас кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова. Еще один кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко. И профессор КРСУ, политолог Марат Сюмбаев.
Ну, если говорить об электорате, то есть на самом деле разные настроения. Есть люди, которые верят, да, что изменения все-таки будут. Есть те, кто разочаровался. Я думаю, что у нас в целом, в принципе, такая разношерстная картина в электоральной среде. Но вот мне кажется, сейчас такая тенденция намечается, знаете, вот по накатанной, да, вроде бы, скажем так, старые технологии манипуляции уже не работают, да, там, например, тот же админресурс, да, то есть, конечно, он есть, но он не есть в том масштабе, объеме, который был, да, но все равно все как бы ждут, да, что, а вот он сработает именно вот таким всевластным и таким вездесущим способом. Хотя, мне кажется, нет, сегодня есть уже, скажем так, соревновательный авторитаризм, следовательно, и есть его, скажем так, электоральная база в том числе. Потому что мы видим те возгласы, которые говорят, что мы пойдем, например, голосовать за определенную партию, которая обещает нам конституционную реформу в стиле суперпарламентской формы управления. Они говорят, ну ладно, мы еще как бы потерпим этот бардак, но проголосуем за них. Угу. Мне кажется, есть такие уже как бы идейные вещи.
А как думаете, Марат Агай, стал ли избиратель более требовательнее в прошлый раз, проголосовав там за кого-то, посмотрев, как эта партия работает? Какие-то выводы для себя люди сделали или как сейчас вообще думают?
Какая
люди?
Может быть требовательность большей части электората, если они просто-напросто голосуют за своих родоплеменных вождей?
Конечно.
То есть какие вот, как вот, ну, родовой член рода будет предъявлять какие-то требования родоплеменному вождю, что ли?
А вы сами вот, кстати, идете на выборы все втроем?
Вот, честно говоря, уже вот где-то, наверное, третьи выборы мучаюсь, потому что просто я не знаю, за кого голосовать.
А просто нет достойных, за кого можно
просто
продать свой голос?
Мне хочется не за кого.
Вы просто не ходите.
Вы знаете,
я... Нет, я хожу, но просто по там... кто-то там попросит особенно сильно, там вот там друзья или родственники.
Вы тоже по родоплеменному, да?
Нет, я, кстати, не родоплеменному.
А, по патронажному?
Ну, вот сильно попросят, ну ладно, скажешь, чем это?
Вы знаете, Жебек, я из года в год отличаюсь политическим абсентеизмом, да, то есть политическим неверием, да, ни в одного из кандидатов. И каждый год, в смысле, на каждый избирательный процесс, да, на каждые выборы, я... не виню себя и не корю себя в том, что я не пошла на выборы и не отдала свой голос ни одному из кандидатов.
Вы чувствуете себя непричастной, да?
Я говорю, что я политический абсентеист, да. И каждый раз, когда я говорю студентам, знаете, это очень плохая гражданская позиция, да. Но, к сожалению, хотя я сама преподаю конституционное право, да, и должна, казалось бы, наоборот, да, отстаивать совершенно другие конституционные идеи. Но я говорю, что у нас выборы свободные, у нас нету
Принуждение.
Принуждение, да. И поэтому, в принципе, это ваш, ну, как говорят, гражданский долг.
А вы опять голосуете, ходите?
Да, я голосую, на эти выборы тоже обязательно пойду. Хотела бы сказать, что чтобы у наших слушателей было представление, все мы голос Бишкека, так называемые люди, выросшие на балконе. Выборы делают регионы. И если здесь бы сидели представители регионов, вы бы услышали совершенно другой дискурс. Поэтому, поэтому я говорю для наших слушателей, вы как бы тоже, то, что мы говорим, это бишкекчане. Бишкек всегда был очень таким пассивным. Здесь как бы были такие... я говорю об электорате. Об электорате.
Нет, я немножко не согласен с вами. Вот если бы была... Вот я помню, на позапрошлых выборах до этого я голосовал за оппозиционную партию. Тогда были такие. Просто это как бы в пику описать. Но сейчас нет оппозиционной партии. А голосовать нет. Да, мне если вот раньше не нравился там какого-то...
Перебью на секунду, просто чтобы напомнить нашим слушателям о том, что в студии у нас находятся эксперты, обсуждаемые партийные списки, вообще, в принципе, выборы в целом тоже, потому что есть что обсудить. И в гостях у нас сегодня кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова, профессор КРСУ Марат Сюймбаев и еще один кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко. Да, извините, Марат, продолжайте.
Я бы хотел просто одну такую вот вещь. Мне кажется, в будущих выборах большой конфликтный потенциал. Во-первых, ну не секрет, что где-то минимум 6 партий лидеры зашли к президенту и типа там, вот я иду на выборы, ну, президент там им говорит, ну хорошо, ступай, да. А они почему-то воспринимают это как ордер на квартиру. Знаете, что вот уже их место... Ну, извините... Ордеров 6, а места в Дюрук-Икинеше 4, а может быть и 3 будет. То есть здесь вот первый, так сказать, конфликтный потенциал. Второй конфликтный потенциал заключается с практикой того, что во многих партиях вместе с включением списка кандидат сразу пишет заявление о том, что он выходит из партии. То есть это открывается, да, манипуляции. Третий конфликтный потенциал заключается в том, что я бы сказал, некая сегрегация внутри партий. Я думаю, члены партии, списки, делятся примерно на 4 категории. Это лидеры, где-то, может быть, 2-3, иногда 4 человека. Потом депутаты предыдущего созыва. Насколько я знаю, некоторые из них вообще ни за что не отвечают в будущих выборах. И просто баклуши бьют. И вся основная нагрузка лежит на тех, кто входит, вот, там, ну, грубо говоря, в тридцатку, вот за исключением этих первых двух категорий, и остальных членов партии. Вот эта третья-четвертая категория, на которых в основном будут держаться выборы, ну, оперативная часть, они составляют примерно 80% партий, 80% списка партий, а вот 20%, которым достанутся 80%, так сказать, как сказать, вершков, да, и карета, вот, они ничего не делают.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
А что вы скажете вот о практике перераспределения мест после того, как...
я вот об этом и говорю. Да. Вот эти, допустим, вот эти заявления, они как раз и дают в основании для этих махинаций.
Да? Вы, наверное, в курсе, что вот на днях появилась в сети образец такого, это да, как бы да, клятва, есть такая форма, да, специальная форма, да, в которой пишется, я такой-то, такой-то, член партии такой-то, такой-то, обязуюсь набрать столько-то голосов. Если я не набираю столько-то голосов, то я добровольно пишу заявление об уходе из партии. Это как вообще можно оценивать? Насколько нормальная такая практика? Пусть...
Хорошо, это можно оценивать как нарушение любого внутрипартийного законодательства партии. И вообще хотела бы сказать, что вот исходя из того, что мы сейчас услышали от вас, да, это вообще ни в какие ворота не идет, да, это прямая внутриполитическая угроза внутри партии, так называемое нарушение партийной дисциплины. Это говорит о том, что у нас нет партийного строительства, что он существующий партии, так называемой квазипартии. Это партии, которые существуют только для того, чтобы выиграть выборы, а потом на 4 года забыть еще о своем существовании, да. То есть это прямая угроза тем членам, которые действительно приходят и не могут отработать свой электорат. Да? Тогда о каком партийном строительстве, вообще о каком внутриполитическом движении можно говорить? Но, к сожалению, в принципе, это не к сожалению, это практика общемировая, что любая партия, она состоит, прежде всего, работает на своего лидера. Вот наглядным примером такой партии, я считаю, является партия «Республика». Во главе этой партии стоит действительно очень популярный, активный лидер, который довольно-таки неплохо показался на посту премьер-министра. Что касается...
а вообще внутрипартийных вот, митингов, я бы считала, что это какие-то внутрипартийные интриги, да, то они, наверное, свойственны, наверное, каждой партии, да.
А вот то, о чем вы говорили вначале, Светлана, о том, что каждый кандидат, особенно в первой пятерке, десятке, приходит со своими деньгами. А при формировании уже...
Мы же не хотим сказать, что Ташиев пришел без денег, да, на 41-м месте.
Азель, как вы думаете, то, что когда сформируется вот она, новая структура власти, вот мы видим, партии начали создаваться, объединяться, и уже на этой стадии существует такая вот политическая, как партийная коррупция, да? К чему это приводит и как это в целом влияет на всю структуру власти и вообще на общество в целом, если с самого начала закладывается вот такая коррупционная схема?
Ну, она была заложена не сейчас, это, в принципе, скажем так, методы партстроительства у нас здесь, то есть мы можем их критиковать очень серьезно, но так они здесь строятся. Я бы хотела сказать, что по поводу конфликтного потенциала. Сегодня очень серьезно идет конфликт по линии Атамекена, и мы видим, что это не просто какие-то игры и так далее, да, это прям очень серьезный посыл, который говорит о том, что мы пойдем до конца, и, следовательно, если результаты выборов нас не удовлетворят, мы будем добиваться признания их нелегитимными. И сегодня вот включение Мырзакматова, это не просто бравирование со стороны господина Тикибаева, это, конечно, вызов, это говорит о том, что твои правила для меня не писаны, и, следовательно, если... Вы посмотрите, каким образом составлен список Атамекена, буквально на каждую, скажем так, инициативу, исходящую от администрации президента, там есть конкретное лицо, которое и в публичном пространстве артикулировал свою позицию против, и который, соответственно, имеет уже узнаваемость среди электората по этой позиции.
Начиная,
да?
Клару Сурункулову.
Я имею в виду и Клару Сурункулову, и госпожу Солянову, и того же Мырзакматова. То есть это все люди, которые имели прямой конфликт с президентом или с людьми из его администрации. Следовательно, говорит о том, что сегодня для моего коллеги не за кого голосовать, потому что нет оппозиции. Как раз-таки она есть. И
это не та оппозиция,
за которую вы проголосовали, да, ну, я рада это слышать. Таким образом, я считаю, что вот мы сейчас очень сконцентрированы на списках, на партиях, да, но вопрос того, насколько выборы будут признаны легитимными участниками, не снят с повестки дня, потому что сегодня каждый готов оспаривать те нормативы, по которым будут проходить эти выборы. Если результаты их не удовлетворят, и, скорее всего, их они не удовлетворят, то я думаю, что все мы должны быть готовы к новому политическому кризису.
Ну, я бы сказала, не кризису, а просто какой-то такой межковерной борьбе за власть и все. Но, в принципе, многие эксперты уже пророчат, что несколько партий действительно столкнутся лбами, и что действительно противоречия будут, да, и это будет как бы борьба не на жизнь, а даже на смерть. Обещают
и все-таки
игру.
С кандидатами партии уже определились, и можно ли, исходя из этой картины, примерно представить то, каким будет парламент шестого созыва? То есть какая-то уже картина обрисовывается. Кстати, в студии у нас кандидат политических наук, доцент Бишкекского гуманитарного университета Асель Мырзакулова. Еще один кандидат политических наук, доцент Светлана Сауленко. И профессор КРСУ, политолог Марат Суембаев.
Знаете, в процессе согласования списков все партии, кроме СДПК и Атамекена, получили свои ряды, так сказать, людей от представителей власти, кандидатур от представителей власти. Поэтому можно сказать, что следующий состав Дюркинеша это будет Атамекен и все остальные. Потому что все остальные партии будут содержать людей из пропрезидентского списка.
Ну,
и какая бы партия ни прошли в Дюркинеш, все равно у власти будет в парламенте большинство, независимо от того, какие партии туда пройдут.
Во-первых, очень многие предвидят то, что практически 60%, если не 70% прежнего состава парламента будет и в новом составе. То есть мы получим тех же коррупционеров, от которых мы уходим. Плюс говорят о том, что, конечно, будет какие-то марионеточное крыло, так называемое безголосое, это какой-то процент молодежи, процент непонятно откуда пришедших женщин, которые, в общем-то, ничего не петрят в этом избирательном процессе.
И, в общем-то, как многие предвидели, что мы получим прежний, но еще более коррумпированный парламент.
А Селя, как вы думаете, чем выборы эти запомнятся?
Скорее всего, я думаю, что мы увидим, как всегда, большое количество черного пиара. Мы, как всегда, увидим большое количество разоблачений. Мы окунемся в эти...
В прямом и в переносном, да.
Эти выборы будут тоже сопровождаться определенными акциями протеста. Ну, я надеюсь, что они не будут такими крупномасштабными, да. Вот. Но мне кажется, что как бы мы это все ни ругали, и это все-таки хоть какой-то вид конкуренции. Пока эта конкуренция не дает своих плодов, вот у нас есть как бы свобода, да, как бы, но плодов ее мы не видим. Но я надеюсь, что это все-таки тоже опыт. И, наверное, без него сложно будет, да, сложно будет. Понимаете, нужно уметь научиться выбирать. К сожалению,
Борода, как думаете, следующие выборы, они будут жестче, чем прошлые, 2010 года?
Я надеюсь, что они не будут жестче по одной, не от того, что там люди стали разумнее, а от того, что просто уже опыт двух славных переворотов, он немножко дал людям ощутить, что к какой черте мы подошли, и что надо все-таки вести себя поосторожнее, и как власти, так и оппозиции.
Ну, я думаю, что выборный самый избирательный процесс пройдет опять, несмотря на введение прозрачности биометрических данных, да, он пройдет опять с нарушением избирательных технологий. Опять будут применяться избитые те же самые качели и так далее, двойные бюллетени. Особенно это касается тех гастарбайтеров, которые будут находиться в России. То есть вот здесь, во-первых, биометрия не будет сдана, будет идти визуальная оценка идентификации личности, да. Я думаю, что именно здесь будет больше всего нарушений. Плюс еще одна большая проблема – это 100 тысяч непомененных синих паспортов, а это пенсионеры, которые являются самым активным электоратом, не будут допущены до избирательных урн, да. Плюс 80 тысяч тех граждан, которые не прошли биометрию. Я думаю, что вот здесь мы тоже получим это перспективный электорат. Вот.
А, Сергей, вы сейчас чему-то удивлялись?
На самом деле, на мой взгляд, биометрия и введение электронных урн – это очень большой прогресс, который серьезно поставит препятствие на использование тех избитых технологий, на которые ссылалась Светлана. На мой взгляд, это будет такой прецедент. Я надеюсь, что он сработает действительно положительно. Если мы вспомним выборы 2010 года, то каким образом партии, которые были созданы накануне выборов, прошли в парламент? Они использовали все эти карусели, вбросы.
Приведите пример такой партии.
Возьмите Атаджурт. Каким образом Атаджурт набрал самое большое количество мандатов, на ваш взгляд?
Ну, потому что в регионах хорошо работала местная представительная элита, родоплеменная знать очень хорошо.
Нет, местничество, потому что землячество.
Идеалистическое.
Идеалистическое.
Идеалистическое, точно. Маразматическое.
Там до начала разговора как-то сказали, обмолвились о том, что на этот раз избиратели будут более пассивные, о том, что явка на этот раз будет более низкая. Почему?
Знаете, есть такая известная формулировка известного политолога, я не помню кто, он сказал, что если бы выборы зависели от народа, то их бы просто на эти выборы не приглашали. Вы хотели что спросить?
Да, почему вы считаете, что на этот раз явка будет ниже, чем...
Дело в том, что это исследование социологов, это не мое личное мнение, не только по Бишкеку, это исследование социологов по стране.
Так вы не могли бы их назвать?
Прежде всего, это независимая группа, я сейчас точно не вспомню, да, поэтому не говорю об источнике, чтобы не ошибиться. А вот, в общем, мнение, они склоняются к тому, что... Прежде всего, очень низкая явка избирателей будет, конечно же, по городам.
Знаете, они легализуют такое тоже общее мнение о том, что все университеты коррумпированы, и все преподаватели, вот, например, мы с вами тоже, да, преподаем, тоже берут взятки. Уверена, что, я надеюсь, да, что сидящие здесь их не берут. Поэтому вот так обобщать и говорить о том, что любой человек, например, журналист продажный, я не знаю, преподаватель коррупционер, и все люди, которые идут в политику, тоже имеют только деструктивные мысли, я далека от этого.
Асель,
я хотела бы бы сказать о том, что мы все-таки, раз все-таки сидим здесь и пытаемся как-то формировать это общественное мнение, если мы будем давать вот эти все посылы, сложить лапки, да, то я думаю, что от этого никто не выигрывает. Ни наши слушатели, ни мы, как представители какого-то профессионального сообщества.
Дело в том, что есть такое понятие, как
ну, мы говорим о тех депутатах, вот это уголовные дела. На вот этой конструктивной, позитивной ноте мы завершим нашу дискуссию. Спасибо вам. У нас в гостях были сооснователь медиаклуба Мюнгу Асель Мурзакулова, кандидат политических наук, доцент КРСУ Светлана Сауленко и профессор Кыргызско-Российско-Славянского университета Марат Сюмбаев. В студии работала я, Тюбек Бегалиева.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.